Здравствуйте, дорогие лучки-лучатоньки, это снова луковый подкаст, и я бессменный, безымянный ведущий, у которого за 5 минут до записи бачок потик, поэтому будем, наверное, торопиться. И...
Я тут, наверное, есть ведущий, надеюсь, ты не про свой ментал.
Нет, я не про свою менталку, я буквально про унитазный бачок. Он просто вот так вот на раз-два решил треснуть и подтекать, причем довольно мощно. Ладно, как и всегда, в этот же момент ребенок должен был обосраться, ну и все дальше по сценарию. Это не, даже это не остановит нас от записи выпуска, потому что мы и так давно не записывались, и в принципе мы сегодня будем записываться, стараться, как обычно, а именно как?
Вдумчиво. Вверяя каждый шаг. Возможно, будем биться с ордой и нежитью. Потому что нужно больше золота.
Так, и, конечно же, мы сегодняшнюю тему, а вы уже, наверное, могли увидеть или понять, что говорить мы будем про стратегии и тактики, разложим на отдельные слоечки. Потому что все вещи многослойные или многоуровневые. Или наоборот. Я все. Как что, говори.
Скажу, как что.
Как луковица, ну, конечно же, ну, как бы, как луковица. Что же, сейчас я соберусь с мыслями. Так-с, мы обещали довольно много выпусков, у нас все так же в планах есть выпуск про фантастическую четверку, я посмотрел, соведущий пока не посмотрел, но обещает к следующей неделе. Обещаешь?
Так точно.
Отлично. Выпуск про миссию невыполнимую, ну как бы про всю франшизу, я дошел до финальной. Соведущему когда-то надо посмотреть 8 фильмов. Тут даже, наверное, сроков пока не анонсируем. Так точно?
Да нет, вообще не анонсируем. 8 фильмов ты слишком от меня многого хочешь.
Да, ну и где-то болтается голый пистолет, там фильмов в 2 раза меньше, поэтому возможно. Но там я пока еще даже не приступал, я почему-то понадеялся и начал смотреть миссии. Ну, в любом случае, у нас есть луковый чатик в тележечке, куда каждый желающий волен зайти, вход открытый. И там наш замечательный слушатель, ладно, один из у нас все слушатели замечательные, Ванюша, предложил... Точнее как, он вспомнил, что у нас когда-то был выпуск про рогалики, игровые, несъедобные, и сказал такое, вообще интересно про игровые жанры, а давайте еще про что-нибудь. Предложил что-то свое, но как в знаменитом меме, Ваня, ты можешь выбрать любую тему. Ваня выбрала бы такие, не, мы что-то про стратегии, наверное, поговорим. И да, говорить мы сегодня будем действительно про стратегии, а не же тактики, потому что жанр, в общем-то, можно сказать, что давно слился воедино, и он то разливался, то, наоборот, собирался. Но, короче, получилось вот так вот. Про игровые стратегии, тактики, пошаговые и непошаговые, обо всем по порядку, как тебя зовут и какие у нас на сегодня слоечки.
Слоечки, я думаю, я так базово. Первый слой — зарождение жанра. Это 80-е, 90-е. Потом золотой стандарт 90-е, 2000-е. 2010-е и нынешнее состояние и перспективы.
Так, а ты сказал, как тебя зовут? Я уже пропустил всех.
Нет, не говорил. Но я
потому
и не знаю,
потому что это военная тайна. Это туман
да.
Войны.
А значит, если это военная тайна, то я Игорь Прокопенко, получается.
Хорош, хорош. Ну что же, давай не задерживаться, потому что, правда, текущий бачок чинить придется мне, больше некому. Полетели на первый слой. Я поеду на лошадке из Age of Empires.
А я поеду на лошадке из Герой Меча и Магии.
Тоже неплохо, тоже неплохо.
Астрологи, кстати, объявили неделю лукового подкаста, получается.
Вы одеты как лук. Кстати, это лук. Ну что же, зарождение и взлет жанра. Давай потихонечку начнем издалека. Конечно, сами игры комплюктерные и стратегии, в частности, старше нас. Довольно-таки солидно. Мы произведения 90-х, они стали появляться еще в 80-х. На самом деле, все это выросло не из какой-то компьютерной тематики, скорее уже задолго до компьютеров вдохновение пришло само собой. Это были настольные игры. Ну, в частности, всегда в основе любой логики, тактики ставят шахматы. Дальше уже, когда первые компьютеры особенно входили в домашний обиход, потому что, ну, тут не будем особо распинаться, все прекрасно знают, что изначально компьютеры занимали половину, трешки на Арбате, да, вот такие вот они были по размеру, огромные, шумные, ничего толком не умели, и графики тогда, в общем-то, не было. Но уже в тот момент стали появляться какие-то стратегии, текстовые. Принцип довольно простой. Все вот эти вот тактики, можно сказать, что управление экономикой, какое-то взаимодействие с противником, глобальная карта, реализовывали уже на тот момент без... Ну, иногда там была графика, сначала вообще обходилось без графики. Я помню в ГОГе, это который GOG, Good Old Games, раздавали очень... щедро почти все там игры стратегические вот первой волны. Мул, который через точки пишется. Утопия, которая, по-моему, вообще чуть ли не самый первый считается. Ancient Art of War вроде бы. Я потыкал, конечно, я ничего не понял. Для этого я слишком тупой. И, в общем-то, стратегии как были, так и остаются, наверное, в первую очередь компьютерным жанром. Поэтому сейчас, ну... меньше в них играем. Мы вот с ведущим давным-давно консольщики, но как раз-таки детство у нас было сугубо компьютерным. У меня первый компьютер появился очень рано, это еще было даже до 2000 года, я помню. Ну, был, правда, фуфлом, но что-то там работало. А вот где-то, наверное, с 2003 по 2011 я был прям пекарь-пекарь. Просто потому, что мне не покупали консоли, сказали, у тебя и так уже есть компьютер. И в детстве я играл очень много в стратегии, про какие сейчас тоже обсудим. Давай немножко тебе про вот это вот зарождение жанра что-нибудь подкинь.
Подкину только то, что ты выбрал 80-е, 90-е. Я такой, блин, я же тогда еще не родился, я тогда не мог играть в игры. А еще у меня и компьютер появился очень поздно. Я, по-моему, в каком-то выпуске говорил, у меня компьютер появился в 2004 году. То есть, когда... Но стратегии повлияли на покупку этого компьютера, потому что я начал клянчить, когда у друга поиграл в Герои Меча и Магии 2 или 1. Ну, то есть, какие-то герои не в третьи. Потом я увидел третьи герои и думаю, это игра богов, мне она нужна. И начал как бы признать, что мне нужен компьютер для учебы. Первая игра, которая у меня была на компьютере в 2004 году, это теперь Герои 4. Так что стратегии помогли мне получить компьютер и были первой вообще игрой, которая у меня тогда была.
Но это тебе для учебы было нужно.
Ну, вообще-то да. Ну, а как считать? Ну, смотри, зачем считать математику, ну, так, в школе, если можно считать грифонов? Или ресурсы? Ну,
да, да, все правда. И можно там учиться считать дни недели, летоисчисления к тому же. То есть и язык тоже. Действительно, герои — это просто основа всех наук. Из нее просто... что-то происходило, если вы не знали. Если вы молоды, то именно в героях впервые появилась математика, русские и английские языки, астрономия и все другие.
И ОБЖ, между прочим, тоже. Основы да, боя тактического, это вот так. Да нет, я очень... Ну, это был первый жанр, с которым я столкнулся, и мне он всегда очень нравился. Я любил разные стратегии, при том, что зависело от настроения, они же тоже... Бывает такое, что у меня, например, жена ненавидит стратегии, где надо, ну, сражаться, типа как Warcraft условный, где кто-то еще на карте есть, он может прийти и тебя в любой момент и накернить. А ей нравятся экономические стратегии.
А у они, нас по-моему, момент... называются, могу ошибаться, потому что это идет из настолок, Wargame жанр, есть стратегический, ну вот именно настольный, где у тебя отрядики, ну вот вахофаги обожают, ты типа собираешь модельки, красишь, потом там их друг против друга выставляешь и дерешься. Ну, собственно, как мы говорили, все из настольного-то и появлялось, поэтому эти же сами вот варгеймы, они и легли в основу всех военных стратегий.
Ну и на самом деле почти что ты каждый раз, знаешь, как в каждую эпоху у меня была любимая стратегия, вот так я бы сказал. И так как это было начало моей любви к компьютеру, поэтому, видимо, это тот жанр, который меня в нем и держал.
Ну, давай так, какая у тебя вообще была самая... А, ты уже сказал, черт возьми, герои. Ну да, герои — это скорее тактика, поэтому мы можем поговорить про то, что в 90-х уже в целом как-то гейминг, вот этот вот, ну, тогда мало кто так говорил, но компьютерные игры уже преображались в определенные жанры. Раньше никто о жанрах даже и не думал, просто делали игры, и это были игры, их было не так много. К 90-му игр становилось все больше и больше и больше, там же... были и 8-битные консоли и так далее, и игры стали чем-то народным. То есть, в общем-то, больше не надо было покупать себе вот эту смертоносную махину огромную компьютерную. Компьютеры становились меньше, становились доступнее, и, конечно же, появлялись консольки и портативные консольки, которые, ну, не для всех, да, мы не будем, опять же, все возводить в абсолют, потому что достаток в разных странах был разный, и если в Америке купить там оригинальную какую-нибудь Nintendo NES, как их правильно называют, или Apple II компьютер, было довольно посильной задачей для каждой семьи, то у нас даже денди можно было клянчить годами, потому что это все еще было очень дорого и не особо-то доступно. Ну вот я подводил к тому, что впервые я, наверное, стратегию увидел на Сеге. Там была вторая Дюна. Вот. И, в принципе, вторую Дюну 92-го года считают чуть ли не вот оплотом, да, такой вот отправной точкой всех современных стратегий. Ну, в первую очередь, real-time стратегий, потому что, да, еще раз повторим, что есть RTS-ы, это как раз real-time, и TBS, это пошаговые, они же turn-based стратегии. Разница какая? То, наверное, может быть, о чем ты говорил, вот про это военное, это обычно РТС. Они завлекают игроков тем, что все происходит в реальном времени, реагировать нужно быстро, то есть динамично, азартно, и надо схватывать на лету. Пошаговые, в свою очередь, более такие стратегически логические, то есть надо дольше думать, надо больше думать, надо глубже продумывать, и это больше похоже как раз на те самые шахматы, если мы только не говорим про быстрые шахматы. И еще одно ответвление появилось, это как раз чисто вот тактические игры. Это чаще всего тоже пошаговые, но там добавили... Ну, как бы, опять же, я могу ошибаться, потому что не супер знаток. Но я бы сказал то, что микроменеджмент каждого отдельного юнита. Если в глобальных каких-то стратегиях, как мы вот упоминали, та же самая Дюна какой-нибудь, Command and Conquer, Age of Empires, Empire Earth, там вы, как правило, целой страной руководите, целой нацией и так далее, и так далее. Вот... Тактики выделяют, как правило, тем, что у вас есть маленький отрядик, за который вы играете. XCOM, Jagged Alliance, Final Fantasy Tactics, все подобные, вы их, наверное, все знаете, Desperados тоже. Игры, которые я в определенный момент в своей жизни очень-очень сильно любил. Ну давай тогда, раз затронули эту тему, ты что больше всего из этого предпочитаешь или разницы особо нет? Ибо, как я чуть раньше говорил... Появлялись они чуть более обособленно друг от друга, но, в общем-то, за долгую историю существования компьютерных игр они стали переплетаться, как-то сплетаться воедино, пересекаться и четко выделить отдельные направления стало все сложнее и сложнее.
Наверное, самый мой нелюбимый из них поджанр — это РТС. Потому что меня попустили когда-то в Старкрафте корейцы или китайцы. Вот. Я потом, это было несколько раз, я один раз поиграл дома, потом второй раз дома поиграл. Потом, спустя много-много лет, мы пошли с другом в компьютерный клуб. И он говорит, давай поиграем в Старкрафт. Я говорю, ну, давай. Мы зашли и нас просто оттуда вынесли вперед ногами. Ну, какая-то, не знаю, не мой... Я очень люблю тактические игры. Вот то, что ты сказал, XCOM, плюс, и так как мы с тобой консольщики, как ты сказал, все-таки тактические стратегии до консоли лучше адаптированы. И в них играется даже до консоли нормально. Потому что ты как бы, ну, делаешь шаг и делаешь шаг. Как бы там все понятно на джойстике. А вот я пытался поиграть в Settlers, по-моему. Так давно Settlers, она да. была по подписке, и что-то джойстик не предназначен для таких игр.
Ну, я обычно справляюсь на геймпаде, даже со стратегиями, но вот я хотел поиграть в Тропика 6 вроде бы.
О, у меня жена фанат.
Ну вот мне на PlayStation, честно скажу, не зашло, хотя я обычно придерживаюсь такого мнения, то что, в принципе, с геймпада можно поиграть почти во что угодно. Но действительно как-то тактические игры удобнее адаптировать под любые платформы. Они в том числе выходили на Java телефонах. Я помню, я очень любил там Age of Heroes, по-моему, называлось. Выходило очень много частей. Это по факту герои те же самые, да, просто со своим миром, со своей историей. Вот я безумно обожал. Еще какие-то названия уже не вспомню, но в те времена к компику был ограниченный доступ очень сильно. Родители давали там поиграть, типа, когда сделаешь уроки, пару часиков поиграешь, часок там поиграешь. А с мобилкой под одеялку уже вечером залез, спрятался, и вот я там прямо наигрывал очень сильно. Ну, что же еще говорить про оформление жанра как таковое? Наверное, популярность в первую очередь получили РТСы. А получили они его не просто так, наверное. И в целом можно перепрыгнуть ко второму слою, где мы про это и поговорим.
Надо придумать как. Я иду поселенцем, как в цивилизации.
Я построил авиабазу, полечу. Чё мне, ходить что ли? Рождённый летать, ползать не может. В общем, стратегии во времена засилия компьютеров оформились как весьма серьезный жанр. И РТС, и ТБС, собственно, стали все больше расходиться по разным тропинкам. И вот, с одной стороны, стали появляться компании, которые в первую очередь знали и любили за их стратегии. Blizzard, например, Ensemble Studios, они вот создавали РТС. И Westwood, я вспомнил. Как раз Age of Empires упомянутый, вторая эпоха Империи, игра, в которой я провел добрую половину вообще всего своего детства. Третий Warcraft, который мне не сильно нравился, но был, конечно же, безумно популярным. И, с другой стороны, у нас были как раз те самые пошаговые, вот, вдумчивые, долгие цивилизашки Сида Мейера, разумеется, герои Heroes of Might and Magic. Они темпом каким-то повышенным не отличались. То есть там, как ты говорил, был важен не столько бой, сколько развитие своей собственной цивилизации, построение экономики, построение там дипломатических отношений. И вот тут я помню, что как минимум мой одноклассник, Михаилу можем передать привет другому, вот, он настолько заигрался в свое время в цивилизацию, что поставил чайник на плиту делать чай, вспомнил про него только через 8 часов и нашел там металлическую лужицу. Да, слава богу, обошлось без пожара. Я, признаться честно, из-за игрой во вторую эпоху империи один раз в детстве в штаны навалил, не донес, было слишком интересно. Безумно-безумно затягивает это все дело. И, ну, я уже понимаю, скорее, по какому пути вы с женой пошли. А большинство же людей, как ни крути, уходили именно в РТСы, динамичные, вот эти вот, потому что стал появляться интернет. И, опять же, тут двоякая ситуация, потому что это и помогло, ведь куда интереснее было ПВПшиться людям, мериться силами в своих стратегических навыках между собою, но, с другой стороны, из этого жанр в начале нулевых стал потихоньку терять массовость и разнообразность. Все еще стратегии оставались на компьютере, и вот можно сказать, что с появлением интернета выделилось несколько дисциплин, в которые большинство игроков и ушли. То есть тот же самый StarCraft 2, который был безумно популярен уже как киберспортивная дисциплина, он вроде до сих пор ей остается, к слову. Warcraft 3 безумнейше рубились, и вот даже когда стали появляться, ну, Angels Arena, более известная позднее, когда-то захватила умы человечества. Я вот как раз все это не особо любил. В целом, не люблю мультиплеер. И, ну, лично мне, наверное, без разницы, в реальном времени стратегии или вдумчивая тактика, я люблю и то, и другое под настроение. А ты все же уходил вот как-то в Europe Universalis, Hearts of Iron, Цивилизацию и им подобное?
Ну, мне нравились такие игры. Ну, например, я обожаю серию Total War. Правда, к сожалению, я не могу в нее играть, ну, сейчас, потому что у меня нет компьютера. Но когда она вышла, Rome Total War, это вообще было... Когда эти слоны из Карфагена хреначили всех, это и раскидывали в прямом... Ну, как это... Такого еще никогда не было. Когда такое количество войск, и ты можешь прям за каждым солдатиком смотреть... Очень любил эту игру и скучаю по ней, потому что потом оказалось у нее куча ответвлений, по-моему, есть какие-то Total War уже даже фэнтезийные. Я просто потерялся в какой-то момент, она была вначале суперисторическая, а потом, видимо, как ассасин, она вступила на путь лазерных луков.
Ну, Total War я, как-то так получилось, вообще никогда не играл, но вообще серия Total War стала одной из главных революций, потому что там глобальная карта, ну, как сказать... Раньше в стратегиях тоже были довольно большие карты, но обычно они представлялись, если мы именно про реал-тайм говорим, они составляли собой небольшой такой фрагментик, конкретный, спорную территорию, да, то вот в Total War была огромная, подробная, детализированная карта каждой империи, и при этом... Битвы все проходили в тактическом формате, то есть она была одной из тех игр, которая все перемешала. И Total War выходит постоянно в различных сеттингах, и вот именно Total War можно, наверное, вывести как чуть ли не отдельный жанр, чуть ли не отдельную линию. Есть игроки, я даже одного такого знаю, которые всю жизнь тупо играют в Total War, и им вообще нормально.
Но это, на самом деле, стратегии этим прекрасны и ужасны. У меня есть много знакомых, которые, знаешь, играют... Вот Crusaders есть игра, мне кажется, мы попозже, да, о ней поговорим, потому что сейчас вот вышел Crusaders 3, там, по-моему, третья, да. Она вообще там, ну, как бы, люди любят исторические стратегии. У меня у одного коллеги сын играет только в стратегии, и вот эти сложные исторические, где Блицкриг, вот что-то вот типа того... где какая-то экономическо-военная... Ему нравится вот именно изучение истории за счет стратегии. И это можно отнести в плюс к жанру, как, ну, что не так много игр, которые тебя посвящают, а стратегии, которые еще основаны на реальной истории, в принципе, дают тебе довольно большой бэкграунд изучения истории.
Ну, не всегда правдивый, но всегда интересный. Я бы, наверное, вот так вот подытожил. Хотя, на самом деле, есть стратегии, которые вот именно за срез эпохи любят очень сильно. Например, «Оно» есть. По-моему, это «Юбики» делали, если я не ошибаюсь. Ну, издавали точно «Юбики». Я не знаю, их ли внутренняя студия, сейчас не скажу. Вот в какую-то из частей я очень много играл, и прям ба. Да, красиво все так, чинно, благородно.
Вот в отличие, это точно Юбики, последний, по крайней мере, мы вот сравнивали Тропик, как будто вообще не эволюционировал с момента там последних двух частей, она как есть, так и есть. Там даже, ну, не то, что сильно что-то добавляется, а вот там мы с женой запустили «Оно», и она такая красивая вообще, там море, прям как будто ты в нем плаваешь.
Можно, то есть в отпуск уже жену не вести, я тебя правильно понимаю?
Безусловно. Так и было сказано. Вообще, конечно, стратегия не по настроению. Я вот что-то пересмотрел, да, ну, не сейчас, а вот какое-то время назад, первый паркюрского периода, я так захотел что-нибудь поиграть, смотрю, а есть стратегия паркюрского периода. Но я на нее потыкался, ну, она еще была по подписке какое-то время. Вот тоже, ну, прикольная же стратегия, что ты можешь свой целый парк юрского периода открыть.
И это, кстати, еще один поджанр, тайкуны называются. Тоже в свое время был очень популярен, сейчас не особо, но...
А мне кажется, они популярны, просто они перестали быть, знаешь, как это, компьютерные. Они в основном как будто ушли в мобильные. Потому что, мне кажется, тайкуны...
Да-да-да.
Тайкуны есть вообще про все это. Я видел, по-моему, даже тайкун выращивания запрещенных препаратов. Я видел тайкун киберспортивная арена. То есть там куда ни ткни, везде есть менеджер вот этот.
Ну да, потому что обычно это риски на одной и той же глобальной механике. Были Simpsons Type Out, по-моему, как-то она так называлась. По Гриффинам совершенно идентичная игра. Просто берешь любое популярное там произведение, не знаю, мультик, фильм, сериал, и можно натянуть на это дело тайкун. Ну и донатики, конечно же, подтянуть можно вполне себе. Собственно, мы, наверное, уже потихонечку будем двигаться чуть дальше, потому что, да, можно долго распинаться о том, как много каждый из громких тайтлов, те же самые герои, Warcraft, в жанр привнес, как он его изменил, что он оставил в жанре, можно сказать, что навсегда, но у нас больше выпуск про то, как все это дело развивалось и куда переходило, поэтому я бы так сказал, это было лучшее время для стратегии, потому что была совершенно другая бизнес-модель у всей игровой индустрии. Чем твоя игра более затягивающая, чем она более, ну так сказать, на слуху, чем больше там можно провести времени, тем больше вероятность то, что будет работать сарафан, то, что игроки будут игру советовать друг другу, то, что они будут в нее играть, радоваться. Тогда это работало именно так. Жанр стратегии к этому подходил отлично. Даже когда у них появлялись онлайн какие-то мультиплеерные режима, тот же самый третий Warcraft был обязательной игрой в любом компьютерном клубе. То есть, понятно, что, наверное, контрушка та же самая пользовалась большей популярностью, но я бы сказал то, что на втором месте после нее уже шел третий Warcraft. И все это было сделано как-то... Ну, опять сейчас уйдем в нытье про то, что трава раньше была зеленее и воздух менее проперженный. Ну, наверное, в некотором смысле так оно все и было. Потому что чем дальше, тем больше стратегий, как и любой другой вообще жанр игр, пытались монетизировать иначе, чтобы у тебя в одну игру люди не просто интереснее и дольше играли, а чтобы это приносило дополнительный доход за счет DLC, за счет микротранзакций. И вот я не знаю, что еще можно сказать про тот самый золотой век стратегий, когда ПК был основной платформой у большинства людей, ну, как минимум в России у нас консоли до сих пор проигрывают ПК очень сильно. Тогда это было в несколько раз сильнее, сейчас уже немножко границы смазались. Ну и, собственно, большой плюс стратегий, который мы еще забыли упомянуть, они обычно не очень требовательны. Потому что у тебя сразу загружается вся локация, и дальше уже игра просчитывает. Ну, то есть там нету какой-то перегруженной суперграфики, не нужна современнейшая видеокарта. Та же эпоха империй, в отличие от условной GTA 3, запускалась почти на любом компьютере, даже если вам его мамка из офиса принесла. И вот, наверное, за счет этого стратегии стали, не побоюсь этого слова, народным жанром. У меня в моем окружении, среди моих сверстников, среди ребят постарше, вот у меня троюрный брат, он меня старше на 7 лет, то есть можно сказать, что уже следующее поколение, и даже среди батьков. Мой батек в компик так и не погрузился, но, например, у жены батя залипал в Stronghold и постоянно сгонял ее с братом от компа, такой, дайте в Stronghold поиграю, и все такое, завтра на работу не иду. Прекрасный жанр, жанр действительно, наверное, для всех. Есть стратегии разные, есть более сложные, есть более простые, но тогда каждый игрок себе мог, наверное, по душе найти стратегию, в которую с удовольствием играл бы годами. Дальше все немножко в другую сторону ушло, но ты еще что-нибудь про золотой век добавь.
Да нет, просто теплые воспоминания, что я хотел на тобой пошутить про ягоды ностальджики. А потом подумал, что просто тогда и времени было больше. Стратегии как-то немножко подъедают время. Ты сам сказал, что в них залипаешь и все больше тратишь там долгие игровые довольно сессии.
Да, тогда у людей, у каждого второго СДВГ еще не было.
Да. А сейчас есть у каждого второго, черт не меня.
А черт!
Ну нет, знаешь, единственное, что ты как-то так грустно... Я думаю, что глобально, вот переходя на следующий строй, жанр не сильно эволюционировал, но при этом те тайтлы, которые выходили раньше, ну не то, что они хуже стали, но типа XCOM как был прикольный, так и остался. Не могу сказать, что он там сильно поменялся. Плюс очень много стало аналогов XCOM, который, ну, где-то даже и лучше своего прародителя. И ну... та же цивилизация, как люди играли в Золотой век, вот сейчас тоже в нее играют. Новая вот вышла совсем недавно цивилизация. Ну, то есть каждый, ну, типа, тоже Age of Empires, по-моему, выходит новый или ремейк. Ну, в принципе, все, что было в Золотом веке, оно как будто сохранилось до наших времен. Ну, большая часть тайтлов.
Это абсолютно правда, потому что в стратегиях ты сильно много не выдумаешь на самом деле. Именно дальше мы и увидим то, что стратегии, они, ну, стали преображаться, скорее не за счет того, что жанр преобразовался. Они просто входили в симбиоз с другими играми, с другими жанрами, и как-то к игровой индустрии общие адаптировались за счет этого. Но что парадоксально, со временем люди наигрались во все вот это новомодное, и уже об этом поговорим в конце, но вот так вот вам тизерок. Жанр стратегии стал переходить из массового во что-то, ну, может быть, отчасти ностальгическое, во что-то узконаправленное. И теперь, да, это не какой-то Голливуд, это не какие-то игры-блокбастеры, на них не будут издатели выделять огромное количество денег, но зато у жанра есть... совершенно точно определенная и не такая уж маленькая аудитория, которая, ну, чуть ли не в каждую игру залетает. То есть, как так получилось, что несколько таких жанров, наверное, я бы вот выделил мультиплеерные шутаны и стратегические игры. Вот два жанра, в которые люди, как все тогда и начиналось в компиках, первые вот эти мультиплееры были стратегии и шутаны, по сути, так оно все плюс-минус и остается. То есть есть люди, которые просто играют в стратегии. Это...
Ну и любят стратегию. Я вот читал, по-моему, статью какую-то была про игру Two Point Click, она, по-моему, называлась. Там два друга, по-моему, они фанаты стратегии. И вот они сделали Two Point Hospital и Two Point University. И они вначале делали так, для, ну, довольно низшего уровня. Ну, то есть им нравится стратегия, они сделали, как им нравилось, как было вот тогда. И очень хорошо они продались, их тут же купил, я не помню, кто, по-моему, Sega, ну, у них кто-то крупный и имя занимается. И у них ну, каждое дополнение и новая часть, она прям раскупается. То есть люди скучают по стратегиям каким-то даже новым, старым, с разными механиками. Причем Two Point, он довольно, по-моему, такой, знаешь, более ну, юмористический. То есть не серьезная стратегия, а такая веселушная.
Абсолютно, абсолютно верно. Ну да, давай, наверное, так скажем. Где-то уже к середине 2000-х, когда стали появляться все вот эти вот суперкрутые 3D-шные игры с open-world'ами, ну вот 2007-й очень часто возводят на пьедестал самого классного года игровой индустрии, там и Mass Effect, и Assassin's Creed первый, и первый Uncharted, ну короче... Да, понятно то, что внимание людей отвлеклось уже от стратегий, и жанр стал терять массовость. По сути, уже мультиплеерные шутеры стали править компиками, консоли стали получать кинцо-мыльцо свое, вот это вот. Ну и тоже мобильные платформы уже там потихонечку зарождались, уже на Java. Жанр стратегии хоть и присутствовал, но в меньшей степени, чем что-то такое более экшоновое, динамичное. Хотя я больше всего любил какие-нибудь стратежки позалипать. И, кстати, я помню, опять же, один из тайкунов, там была игра про пиццерию. Я ее просто обожал. Ты менеджеришь пиццерию. Вот, супер. А потом там уже все тоже в FIFA начинали играть на телефонах и так далее.
Подожди, а вопрос. Так... Вопрос важный. Mm-hmm. А футбольный менеджер — стратегия? И какой жанр?
Ну симулятор. Да, в общем. Ну, это, я бы сказал, то, что это отдельный жанр. Это больше симулятор, но с элементами стратегии это абсолютно точно. Да, так что ты у нас стратегист.
Получается так.
жанр стал нищать. В нем оставались либо пропапка AML сетевые геймеры корейцы в StarCraft 2, либо ну, деды, батьки вот эти вот, которым просто... На самом деле вполне себе дедковый, батьковский стиль геймплея. Сел себе с пивасиком и все, сидишь, музычку какую-нибудь на фоне слушаешь, там телек смотришь и руководишь целым миром.
Подожди, это ты про меня сейчас рассказываешь, я так понимаю, я так играю обычно.
Ну да, да, да. Да я тоже когда-то так играл, но сейчас намного меньше. В общем, да, да. Стратегии получили большой урон, но смогли выжить. Поэтому давай посмотрим, к чему их это привело. Мы вот как будто бы на такой низкой точке остановились сейчас в повествовании. Но получилось так, то, что второе дыхание. Вот это как из нижней точки, где-то мы говорили, отпружинились, короче, стратегии, тактики, и как прыгнули вверх. В общем, можно сказать, то, что где-то с десятых годов, почти с самого начала, жанр ушел в ренессанс. И нашел он себя скорее вот в такой вот инди-сфере, в проектах не AAA уровни, какие-то вот АА. Опять же, на мобилочке это очень сильно разнеслось. И тут, как сказать... полноценные игры, будем их называть, и мобильные, да? Два ответвления у нас получилось. Грубо говоря, стратегии и тактики на консолях и компьютерах, которые выходили, они уже не гнались за какими-то огромными продажами и сразу ориентировались на проверенных игроков, которые любят думать, анализировать, просчитывать, ну, те самые батьки-детки. А мобильное направление, понятно, что там... И цель-то совершенно другая в основе лежит. Заманить игрока, удерживать и пытаться его разводить на донаты. Ну, поэтому мы получили такое ответвление на мобильный гейминг и нормальный гейминг, где в одном все делали для людей, чтобы было интересно, а в другом накидывали хрючево, потому что люди кушали. Как-то вот так. Ну, наверное, грубо. Давай, ты не такой грубый, как я. Попробуй ты это интерпретировать.
Так и не скажешь, да, по тому, как ты говоришь, как ты относишься к мобильному геймингу. Немножко так это. Есть нормальная игра, есть для дебилов. Вот, ну, типа вот, ну, для батьков, уверенных всех мужчин, которые пьют пивасик, и для имбецилов.
Всем известно, что мобильный гейминг существует для шкалеров и домохозяек.
Я не знаю, мобильный гейминг, он просто, мне кажется, он очень сильно деградировал, потому что в какой-то момент у него было такое, прям ты посмотрел и думал, ничего себе, как будто все самые крутые люди мира решили делать игры на мобилке. Потому что вот, нельзя же сказать, что плохо было. Ну, Питер Малюне, мой любимчик, спасибо тебе за Фейбл, ушел в мобильный гейминг и делал там стратегии. И они были... красивые, они были интересные. Просто, ну, как бы, это проблема, мне кажется, людей, что они не поняли игру, и Clash of Clans было интереснее, чем довольно умная игра от Питера Блюна. Но я вот, например, не люблю вот эти штуки, типа Clash of Clans, я их все одинаково говорю, они как прошли мимо меня, и мне казалось, ну, и понятно, что это, скорее всего, донатные штуки, что там платите денежку за ресурс, и вся вот эта фигня... Мимо меня, но при этом, мне кажется, какие-то стратегии там все равно выходили. Плюс-минус. Те же фермы. Это же тоже стратегия. Хейдеи. Ты не играл в Хейдеи?
Ну, тайкун, менеджмент. Да, я немножко играл в Хейдеи, когда в универе учился.
И мы играли, я помню, очень много. Прям огромное количество моих знакомых. Где надо драконов было выращивать, их там надо было спаривать. Они там были разные редкости, вот они попадались тебе. Ну, тоже было прикольно. То есть, как все равно, то есть, ну, какие-то стратегии на мобилках были достойные. Если у вас есть такие примеры, напишите в комментариях. Вот так, забайте на комментарии. А с другой стороны, вот я все свою мысль буду протягивать, что я вот думаю, я где-то недавно видел, что герои анонсировали даже. Я не знаю, кто их, правда, делает. И достойны эти люди, чтобы делать героев. Но даже герои продолжают. Total War делается все еще. Hearts of Iron делается все еще.
Pussy Eater делается все еще. Ты про вот эту вот новую, которая Dark Ages, или не Dark Ages, как-то она там, ну что-то про старину.
Нет, по-моему. Ну, не знаю, но такая мифологическая была.
Я понял. Кстати, героев пятых, если что, делал Невал. Это наши слоны.
Age of Empires выходит, оно выходит. Как будто все тайтлы, которые были в 2010-х, они и остались. Вот. Просто...
Ну, это гиганты. Это как раз проблема... ну, не проблема, это показатель того... Ну, давай.
Нет, просто с одной стороны, да, но просто маленькие мы не особо замечаем. Я вот с удовольствием прошел... пожалуйста, помоги мне... Сага.
Баннер Сага.
Да, Баннер Сага, три части. Ну, это же тоже стратегия, по факту, тут пошаговая.
Да, я у тебя их украл и прошел одну даже.
Ну, замечательная игра. Ну, просто она маленькая, нишевая, немало кто знает. Ну, кайф же. Я думаю, такие еще кайф. Есть, просто их надо искать. И
нет, слушай, равно... ну, во-первых, Баннер Сага популярный. Во-вторых, это не то, чтобы в привычном понимании стратегия, это... чуть ли не графическая новелла с тактическими боями, то, о чем мы говорили, те самые гибридные игры, потому что сами по себе стратегии стали очень нишевым жанром. Но я просто параллель бы провел с файтингами. То же самое. Если посмотрите на библиотеку времен той же самой первой PlayStation, да господи, там половина тайтлов — это файтинги. Всякие разные, про что угодно. До наших времен дотянули из вот таких вот мастодонтов. Ну, по сути, Tekken, Mortal Kombat, и то у них... не все настолько гладко. Soul Calibur, который себя плохо чувствует.
Ну, вот да.
И да, есть какие-то проекты тоже выходят поменьше.
Street Fighter.
Не очень. Угу, да, вот. И со стратегиями то же самое. Ну да, ты прав, то, что XCOM более-менее жив, хотя тоже не очень хорошо себя чувствует. Эпоха Империи что-то выходит, но это... тяжело сказать то, что это показатель того, что у них все хорошо. Это скорее, чтобы права не терять. Надо выпускать новые игры.
Можно я задам тебе такой вопрос? Он довольно сложный, мне кажется. А тебе не кажется, что нету жанра сейчас, который не потерял... Вот то, что мы говорим про стратегии, можно пройти в любой жанр. Я вот просто сейчас раздавали Mortal Kombat последний по подписке. Я решил поиграть, вот мы скачали с женой, и ты такой смотришь, у тебя половина персонажей просто не существует, они закрыты, покупай за деньги. И у тебя, ну, как будто недоиграна, недооткрыта ни в каком моменте. Там и сюжет, по-моему, не закончен.
Ну и сама игра как мобильная гринделка. То есть она куда больше похожа на мобильный Mortal Kombat, который вот на Android и iOS выходил, где ты в разные части экранчика долбишь и что-то там постоянно собираешь, открываешь, гриндишь, чем на условный 9-10 Mortal Kombat 11.
Да, но так и с экшонами то же самое, с большей частью, и с RPG примерно то же самое. То есть как будто это... не только стратегии бич, а бич вообще всей индустрии.
Ну нет, не скажи на самом деле.
Только квесты держатся до сих пор. Максимально нишевая область.
Они вообще умерли. Причем как раз-таки где-то в те же самые 90-е это был самый популярный жанр. Даже популярнее стратегий.
Один из моих самых любимых, я решил поиграть в Шерлока Холмса, а там экшен добавили. То есть, если раньше это был детектив, то сейчас там надо каких-то бандитов убивать. У тебя есть пистолет, ты бегаешь по карте с очень плохим абсолютно стрельбой, и тебе надо бандитов убивать, защищать точки, локации от бандитов. Я думаю, что вы сделали с игрой?
Да, там тревожные звоночки еще в Devil's Daughter были, когда тебе внезапно... На, QTE! Ты такой, что, подождите, я во что играю-то? Это Шерлок Холмс вроде бы. Такой, не-не-не, у нас финальный пожар, давай прыгай, Шерлок Холмс, ассасин теперь. Да, это было странно. Ну, жанры все меняются, они все пытаются как-то гнаться за ринком. Кроме стратегии, стратегии по большому счету перестали гнаться за тем самым рынком и поняли то, что у них есть своя преданная аудитория. Стратегии на самом деле, почему имеют шанс пережить все другие жанры, возможно, просто потому что их довольно легко делать новые части. Там довольно сильно ты переюзываешь ассеты, переюзываешь, опять же, коды уже написанные. Просто все это немножко дорабатываешь, перерабатываешь. И стоит это не так много, как какой-нибудь экшон от третьего лица. Да? Там даже голимые, не самые дорогие игры все равно стоят больше, чем прилично выглядящая стратегия. Вот так вот. И за счет этого они и держатся. При этом... какие-то вот серии, которые ты упоминал, они держатся за счет своего имени, просто потому что эпоха империи... Я считаю то, что после второй эпохи империи была вот третья еще чуть-чуть ничего, а дальше это действительно, что выпускать что-то со знакомым именем, и, может быть, чтобы права не потерять, что-то такое. Так оно по большей части и работает. Но есть своя аудитория у жанра, и ты можешь быть уверен, что вот в твою игру кто-нибудь придет обязательно поиграть. А если ты еще что-то как-то там хорошо сделаешь, а не будешь идти по уже протаренной дорожке, как пытаются те же самые Desperados, Jagged Alliance, да, и получается с переменным успехом. Ну вот Crusader Kings 3, например. Предыдущие части были нишевыми довольно-таки. Третья на Твиче хайпанула и там побила все рекорды по продажам и так далее.
Очень сильно хайпанул, потому что люди... Там очень много можно всякого делать, таких вещей, притягательных для Twitch-аудитории. Инцесты, убийства, и немножко «Игры престолов» здесь, немножко «Игры престолов» там. Ну, даже Мэдисон тот же играл, и у него были удобные.
Да. Ну и опять же, вот получается так, что с каждым годом, наверное, все больше инди-сегмент окупается, а AAA-сегмент не окупается или выходит в ноль. Просто потому что, как сейчас любят говорить разработчики, ну и больше издатели, разработка дорожает, поэтому вот вам игра по $100. И вы можете купить... Да, выпустили ремейк там какой-то 6-й, 5-й, я не помню, эпохи империи. Даже не ремейк, это просто, по-моему, порт на PlayStation 5, потому что она же Microsoft принадлежит. И ты смотришь, там цену, по-моему, поставили 50, что ли, долларов. И вот ты такой, ну, я могу Into the Bridge купить за 100 рублей. А Into the Bridge — это охренительная тактика. Просто вот всем, кто не играл, советую, опять же. Она пойдет на любой микроволновке, и... Порог вхождения невысокий, залипните за секунду, отлипните, когда уже будете сидеть грязный, вонючий и с бородой. Вот так вот они обычно и работают. То есть, действительно, стратегиям не особо нужны деньги, им нужна креативность, чтобы привлекать людей. Понятно то, что какие-нибудь популярные тайтлы могут ехать на том же самом, но популярные тайтлы стоят больших денег, там сама лицензия больших денег стоит. Наверное, это одна из причин, по которой мы после третьего Warcraft получили World of Warcraft, и больше мы новых стратегий не получаем. Там пытаются делать мобильные проекты, попытались и обосрались сделать ремастер третьего Варкрафта, а новый делать рискованно и дорого, на это просто не дают деньги. При этом в инди-сегменте вот какой-нибудь любитель тех же самых Final Fantasy Tactics берет, выдумывает новых клевых персонажей, новый клевый мир и, в общем-то, на каком-нибудь бесплатном движке все там за годочек делает. Это найдет отклик в сердцах олдов, которые любят вот такие вот олдскульные тактики. И, может быть, за счет того, что сейчас такого не очень-то много, сможет где-то как-то зацепить еще рандомную аудиторию. Ну вот мне так кажется.
Мне кажется, что ты прав, и жанр жив.
Да, жанр жив, он уютно затаился где-то в своей нише и сидит там. И вполне себе спокойно себя чувствует. Куда меньше
повезло. Спасите квесты.
Или нет, их уже не спасти. Куда больше достается тем же самым гоночкам сейчас, например, да и другим жанрам. А стратегии, они уже все. То есть, наверное, можно сказать, что... будем брать вот этот отрезок 10-е года, то есть с 2010 по 2020 год. Если вы игрок казуальный, который не следит просто за игровой индустрией, вы вообще, наверное, могли ни одной стратегии не увидеть, ну, я имею в виду полноценные, а не мобильные. Мобильные, понятно, там все они на виду. Заходите Clash of Clans вот этот, или какой-нибудь там Third Kingdoms, все еще в них играет миллион, миллиард человек. А вот эти все хорошие. Ну, не всегда хорошие, ладно, это я просто все мобильные игры поливаю по носам. Короче, все компьютерные или даже какие-нибудь консольные стратегии, тактики, они затихарились, но иногда получались супер-хиты за счет того, что жанры смешивались, выдумывали что-то новое, не гнались за прибылью, не гнались за массовостью. Вот я очень люблю 11-Bit Studios, по-моему, она называется. This War of Mine они делали, Frostpunk 1 и 2, соответственно, делали. Ну, супер же. То есть ты получаешь и вайб того самого... Это, кстати, даже стали называть тренд, вот этот вот slow strategies, то буквально медленные стратегии. Они атмосферные, вдумчивые. То есть это для людей, которые, видимо, еще не подцепили ни от кого из ДВГ такой популярный. Им интереснее не столько гнаться вперед, вот что-то побеждать, что-то новое открывать, сколько просто прокрастинировать.
Ну, подожди, ты уверен, что ты про ту игру говоришь? В Фростпанке там не прокрастинируешь. Там ты сдохнешь через 10 минут, если ты не будешь действовать. Там вообще, ну, я не очень согласен, мне кажется, там не тот жанр, там же типа ставка жизни. Ты не сидишь там типа на жопе. Ну, просто есть стратегии, где ты реально сидишь и медленно что-то делаешь, думаешь, вот, наслаждаешься видом, а здесь у тебя каждые 5 минут какое-то событие. Люди сдохли, надо детей заставлять работать. Срочно! На вас напали войска. И все. Ну, то есть, мне кажется,
ну, не, это все равно очень неторопливый процесс, даже если мы про This War of Mine будем говорить, который очень камерный.
Не, про Frostpunk.
Про Frostpunk я до него только сейчас нормально доберусь, я надеюсь, в этом году. Это моя зимняя игра. Вот. Ну, я чуть-чуть играл. Как? Да, это происходит, и ты даже можешь ускорять время, но, по большому счету, даже вот This War of Mine, где у тебя есть ночные вылазки, которые представляют из себя более динамичный геймплей, большую часть времени ты просто сидишь, смотришь на вот этот, ну, либо свой дом, либо на свой город, наблюдаешь за ним, что-то там где-то происходит, ты тыкаешь. Ну, то есть он все равно неторопливый. Да, там постоянно происходят какие-то события, которые и сделаны для того, чтобы тебя выбивать из равновесия, а ты должен стрессоустойчиво совсем бороться. Но это все равно. Frostpunk считается slow strategy, если что. Вот так. И это правда классно. То есть, да, все еще существует мобильный, массовый вот этот сегмент, где всем заправляют простота. И, кстати, что мы еще забыли сказать, довольно важно, социальная составляющая. То есть в те же самые фермы и даже в пресловутые, как они называются, вот эти Raid Shadow Legends, я забыл поджанр, где просто 3 на 3. Автобатлеры.
Автобатлеры. Ты просто говоришь, мы с тобой люди, которые вот не играют, поэтому я видел такой покемонов, я очень расстроился, что я бы хотел нормальных покемонов.
Они есть по всему, опять же, просто потому что это мобильный гейминг. Они есть по черепашкам-ниндзя, они есть по Star Wars, они есть по... Причем по Marvel там штук 5, по-моему, их разные. Я вот в какую-то поиграл и понял, нет, спасибо. Это очень скучно. Короче, там же огромную роль играет именно социальная составляющая. Там прикрутили чатики, добавили кланы. И большинство людей, которые играют в мобильные проекты, они играют тоже не на результат, ну и на результат, чтобы выпендриться, похвастаться, но им нравится взаимодействие с другими людьми. Они там чуть ли, как и в ММО примерно, они женятся потом, семьи создают, дружат веками, семьями, да, все вот эти вот моменты. А при этом в умном пространстве на ПК и консолях все вот эти вот Total War, Stellaris, кстати, частично можно сказать то, что и Baldur's Gate тоже стратегия-тактика. Не только потому, что там вид сверху.
Может быть.
Ну, там бои буквально ДНД.
Все любители мобильного гейминга, все к нам в Телеграм-канал, кидайте им какашек.
Не, ну подожди. Давай так, мы с этого выпуска начинали. ДНД — это тактика. Тактика и стратегия — это, в общем-то, всегда что-то рука об руку идущее.
Нет, про ДНД я согласен, а вот про мобильный гейминг ты уже слишком много просишь.
Я про Baldur's Gate.
Baldur's Gate, да. Ну, нет, там точно есть, мне кажется, вот наследие, это те же героев, наверное.
Угу. В общем, подводя немножко итог, я скажу так, что за последние 10 плюс лет стратегии, с одной стороны, ушли в свою более безопасную, спокойную нишу, но, с другой стороны, все еще остаются с нами, и им иногда удается завлечь массового игрока по стечению обстоятельств, иногда по удаче, иногда еще по каким-то другим причинам. То есть Baldur's Gate 3-то совсем не массовая игра, если задуматься. Это сложная, долгая ролевка. А там сколько вот одно прохождение кампании занимает? Часов 150, наверное?
Ну нет.
Если не углубляться.
Нет, нет, мне кажется, быстрее. Если не углубляться и вообще ничего не проходить, а просто по сюжетке, то быстрее. Я как человек, который проходил Baldur's Gate 3-4 раза, и меня жена заставляет проходить 5-й, могу сказать, что я разбираюсь. У меня наиграно, я сегодня посмотрел, 900 часов.
Ни хрена себе.
Я не знаю откуда. У меня просто жена... Не, у меня жена еще проходила.
Поэтому... А потом ты такой, блин, как же мне посмотреть 8 полуторачасовых фильмов для подкаста? Невозможно. Жене привет передавай.
Да, я сказал, она говорит, какая у вас тема выпуска? Я говорю, стратегия. Она говорит, а почему не я гость? Она правда играет во все, то есть она играла, вот если мы вот первые 10 стратегий возьмем вот, современности, она, конечно, она играла во все. Она Frostpunk прочла, все части, ну, все сюжеты. Вот, там внутри есть. Не, не части, а там внутри есть сюжеты. Ну, ты в каждом, ну, вот на PlayStation нет второй, почему-то второго Frostpunk. Я вроде искал, не нашел. И в этот она играла, и в Animal Zoo Planet, которая большая. И в то же партнерскую период, и цивилизацию она прошла уже миллион раз. В Тропика 5-6. Короче, и она вот сейчас играет.
Пусть приходит в комментарии, держится своим экспертным, очень важным мнением. Почему не может ее муж посмотреть «Миссии невыполнимые» вместо еще одного забега в Baldur's Gate? Ну ладно. Я слишком смешно ты рассказал, я забыл, о чем я говорил. Да, за последние 10 лет, как все это шло. Просто получается так, что я начинал с того, что Baldur's Gate абсолютно не массовая игра в нынешний момент. Ну, просто вот завирусилась. И в нее пошли играть люди, которые, да не в жизни бы при других условиях не стали в нее играть. Так работает и с другими жанрами, например. Тот же самый Souls-like, как вот сейчас главный бич всей игровой индустрии, которую я просто ненавижу, совсем не для всех игр. Это вот дубовый японский геймдизайн, который, ну, точно так же растиражировался, по сути, Твичом, где люди очень смешно страдали и умирали криворукие. И в него пошли играть люди, которые, ну, может быть, даже в мобильные игры играют. Не то чтобы это какая-то проказа, но вот их возьмем как пример. Да, тоже пошли играть. Как со стратегиями тоже иногда. Ну вот Warhammer, да, была нишевая, а сейчас все больше и больше людей приобщаются. Выпустили AAA-игру Space Marine 2, в нее поиграло куда больше людей, чем могло бы поиграть, просто потому что она была на слуху. Так работают не только видеоигры в нашем уже прям, как бы, иначе не скажешь, капиталистическом обществе, да, все примерно так, спрос, он рождается иногда хаотично, независимо от предложения, и дальше уже предложение может реагировать на спрос, а не наоборот, как нас учат на основах экономических отношений. Что-то меня куда-то понесло. Я лекцию уже какую-то выдал.
Ну, не расстраивайся. Лекция — это тоже хорошо. Это же стратегия. А стратегия, как мы уже сегодня в выпуске сказали, это иногда полезная информация. Поэтому, как и наш подкаст, получается.
Да. В общем, не то чтобы жанр сильно изменился за все это время, если посмотреть на те же реал-тайм стратегии. Ну да, понятно, там анимации получше стали, все получше стало. Сейчас что-то происходит. Понятно. Нет, все, пардон. Кто-то ко мне поломился, но потом перестал. Страшно. Вот. Чего я опять говорил? Господи, что за день сегодня такой? Что за день? Как записываться? Что я говорил? Напомни, пожалуйста.
Ну, ты говорил, что я прочитал лекцию, я отшутился после этого, и ты сказал, что стратегии, и тебе кто-то испугал.
А, ну то есть я просто потеряю в результате мысль свою. А, все, я вспомнил. То, что за 20, да даже больше уже, почти за 30 лет со времен той самой второй Дюны легендарной, которую я не особо-то люблю, если уж по чистоку. Но я просто саму Дюну не люблю как сеттинг. Вот, времени прошло много, а стратегии не то чтобы сильно изменились. Да им, наверное, и не надо меняться, чтобы оставаться в своем статусе игр, которые любят вдумчивые геймеры. А на этом можно, наверное, перейти к итогу, посмотреть, что вообще, кинуть взгляд в будущее сквозь туман войны, поэтично скажу.
Ничего себе.
Ну давай, если подводить итог, мне кажется то, что ренессанс стратегии, он так или иначе уже произошел. И ренессанс это довольно необычный получился, потому что есть вот некоторые игровые жанры, которые пребывают ниже радаров очень долгое время и потом внезапно обретают вторую популярность. У стратегий такого прямо не произошло. Но именно если смотреть с точки зрения игровой индустрии как бизнеса, стратегии смогли очень удачно занять свою нишу, в которой, наверное, могут выживать очень-очень долго. Но мы уже сегодня не раз говорили то, что для них стал свойственен какой-то симбиоз с другими жанрами. То есть сейчас уже нет такого четкого разделения по жанрам. РПГ с элементами стратегии или тактики? Да пожалуйста, я не знаю. Вообще какие-нибудь шутаны от первого лица с элементами тактики. Причем вот именно той самой, где у вас внезапно начинается микроменеджмент и что-то такое. Вообще как нефиг делать. Поэтому стратегии, будучи одной из основ вообще всего гейминга, ну, в частности, компьютерного, они запустили свои вот эти вот щупальцы везде и всюду. Они проникли почти во все жанры. Как-то вот так вот получается. И впереди, мне кажется, их ждет еще очень-очень долгий путь, потому что стратегии и тактики — это все база. Это база, которую можно развивать в различных направлениях, и при этом даже не обязательно их держать в отдельном жанре. Ну и вот единственное, что я хочу добавить про стратегии и тактики как отдельное какое-то направление. ИИшка сейчас всеми темпами ускоряется, и, в общем, есть шанс на то, что из чего-то мультиплеерного, а сейчас не так популярны как бы стратегии с точки зрения мультиплеера, только корейцы в свои Старкрафты играют. Вот, наверное, с ИИшкой все вот это вот, как Crusader King, кстати, хороший пример процедурной генерации, именно с использованием искусственного интеллекта, насколько я знаю, это все делается, стратегии могут очень сильно шириться. Не идти вперед, но очень сильно ширится. То есть у нас будет не обильностью тайтлов этот жанр брать, а их большей расширенностью, углубленностью. Наверное, вот так вот я бы сказал. То есть искусственный интеллект, его элементы могут привести к краху, как это происходит в других некоторых жанрах и в других сферах, а может привести к тому, что симуляция в стратегиях станет еще интереснее, реалистичнее, сложнее и в то же время непредсказуемее, что может и старых игроков как-то подбодрить и заставить вернуться в давно позабытый жанр, и кого-то нового может также привлечь. Наверное, вот так вот.
Мне кажется, прям очень хорошо ты подытожил. Я с тобой согласен. Вот. Единственное, у нас, мы вроде, там была одна тема, это VR вот, в стратегиях. Но я не хочу ее поднимать, потому что VR, мне кажется, уже все. Пока что он не сделал тот скачок, он все, ну, пока те, что я игры видел, выглядит все еще довольно примитивно, поэтому стратегии VR, я думаю, только шахматы пока можно себе представить.
Он еще в более низкой нише.
А есть вообще?
VR-шахматы есть, конечно.
Да? Я просто не видел. Но да, вот это единственное, что я хотел добавить.
Ну что же, дорогие лучки, получилось немножко сумбурно, извините, у меня ужасно сегодня тяжелый день выдался, сейчас еще бежать у меня-то по работе, тысячи сообщений и так далее. Ждем, когда Светущий посмотрит фантастическую четверку, надеюсь, то, что в этот раз настолько затянутые паузы между шагами в нашей стратегии Onion Wars не случится, и мы вернемся уже в скором времени.
Надеюсь. Спасибо за внимание.